Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Амфилохии, епископе Енисейском и Красноярском, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об эпикурейской школе. Эпикур вслед за атомистами учил, что существуют только атомы и пустота. А атомы кто движет?
Сами. Они имеют источник движения сами в себе. Ведь если не было бы источника движения в них, что заставляло бы их выбирать траекторию движения? Атом сам решает, двигаться ему или покоиться, двигаться влево или вправо.
Ну, а есть какие-то законы этого движения?
Ну, вы требуете от Эпикура слишком многого. Понятие законов движения введет Ньютон в 17 веке. А вы требуете от философа, жившего в 3 веке до Рождества Христова, практически невозможного.
Атомов же бесконечное количество, то есть Эпикур признает бесконечность?
Да, поскольку атомов бесконечное количество, то и мир наш бесконечен, и даже миров, ну, по крайней мере, много. Эпикур не ограничивается только лишь одним нашим миром, кроме нашего мира существуют и другие миры, а между этими мирами находятся боги.
Здесь видится влияние эллинистического периода, этих завоевательных войн, потому что если раньше греки думали, что вот есть Греция, и все. Вот остальное пространство необитаемое, то есть Греция, она и есть Вселенная, то сейчас уже, когда горизонт расширился, философы также признают, что есть другие миры, и они также полноценны.
Возможно, да, и в этом причина такого изменения отношения к бесконечности по сравнению с досократовской философией. Но важно одно следствие из этого учения о бесконечности мира и о существовании других миров. Между этими мирами Эпикур помещает богов. Он не отрицает существование богов. но говорит, что боги существуют не в нашем мире и не в другом мире, а между мирами.
То есть они к нам не имеют никакого отношения?
Конечно. Но какое отношение могут иметь боги к нам? Ведь боги по определению блаженны, то есть счастливы. То есть у богов есть все. Зачем богам как-то вмешиваться в нашу жизнь? Зачем богам что-то требовать от нас? Ведь если бы они чего-то от нас ожидали, чего-то от нас требовали, это означало бы, что у них чего-то не хватает. Значит, они были бы неблаженны, они бы расстраивались от того, что человек ведет себя, скажем, плохо, или радовались, что человек ведет себя, допустим, хорошо. Это не свойственно богам. Следовательно, из того, что боги блаженны, Эпикур делает вывод, что боги никак не влияют на наш мир, и люди не должны бояться богов, потому что они не имеют к нам никакого отношения.
Ну, ведь Аристотель тоже примерно о том же учил. Он тоже говорил, что Бог – это мировой разум, который не личностен, который не имеет отношения к нам, потому что он не изменяется, мы изменяемые и так далее.
Да, что-то похожее есть у Аристотеля и Эпикура, но вот на что обратим внимание. Аристотель говорит о философском Боге, то, что многим было непонятно, и обычные люди на это внимание не обращали. А Эпикур говорит об обычных греческих богах.
О пантеоне.
О пантеоне, о богах, которым греки возносили жертвы, поклонялись, боялись, искали у них защиты. Эпикур фактически ломает греческий культ. Естественно, все возмутились. Цицерон, римский философ первого века до Рождества Христова, в работе о природе богов возмущается. Говорит, как этот человек, Эпикур, может говорить о себе, что он верит в богов? Что он верит, что он не верит, это одно и то же. Что это за боги, которые никак в нашем мире не проявляются? Что они есть, что их нет, то же самое. Поэтому на словах, провозглашая веры в богов, Эпикур на деле отрицает богов.
Ну да, потому что все эти жертвы Зевсу, и жертвы Аполлону, и жертвы другим богам, они бессмысленны.
Конечно, и вывод все сделали однозначный. На словах, говоря, что боги есть, по сути, Эпикур был атеистом. Ну, вполне можно, наверное, с этим согласиться. Ведь главное в том, что Эпикур рушит здание греческой религии. Эпикур, а вслед за ним Тит Лукреций Кар, скажут, что религия возникает из-за страха перед богами. А если богов не надо бояться, значит и религия не нужна. Таким образом, еще один страх – страх перед природой, а теперь и страх перед богами, должен исчезнуть.
Ну, это логично, конечно. Если вот изучать учение Эпикура, то если есть только атом и пустота, то, соответственно, и богам здесь тоже как бы нет места.
Совершенно верно. Но остается страх перед смертью. Как быть с ним? И Эпикур отвечает очень просто, таким очень любопытным рассуждением. Эпикур утверждает, что со смертью человек никогда не сталкивается. Когда есть человек, тогда нет смерти. А когда есть смерть, тогда уже нет человека. Так как можно бояться того, с чем ты никогда не столкнешься? Это бессмысленно. Поэтому и смерти также бояться не надо. А если добавим к этому и физическое учение Эпикура о том, что наша душа состоит из атомов, и после смерти атомы рассеиваются в пространстве, и поэтому бессмертной души не существует.
И загробной жизни также не существует.
И загробной жизни не существует, и, соответственно, воздаяний за наши грехи после смерти не существует. Следовательно, и смерти бояться не надо. Исчезает причина и для третьего страха. Так что человек полностью готов к тому, чтобы быть счастливым.
Но ведь это опасное общество, потому что общество, в котором нет страха воздаяния, оно совершенно безнравственным становится.
Но Эпикур, по всей видимости, так не считал. Эпикур, как философ, высоко ценил разум и, наверное, высоко ценил и других людей, способных этот разум понять. И поэтому он выстраивает свое учение о нравственности, учение об образе жизни, посредством которого человек достигает счастья. Это, пожалуй, наиболее известная, а с другой стороны, наверное, наименее известная часть философии Эпикура. Вот что я имею в виду. Известно, что над входом в сад Эпикура, в школу Эпикура, висел плакат. «Гость, заходи, тебе будет здесь хорошо, здесь удовольствие, высшее благо».
Ну да, и многие понимали это в том плане, что здесь совершенно разгул гедонизма, и Эпикур совершенно безнравственный человек и совершеннейший развратник.
Да, действительно, и слово «эпикурейство» с тех пор стало синонимом такого сибаритства, любви к наслаждениям, к удовольствиям, причем в том числе и самых безнравственных, ведь нет богов, нечего нам бояться. Но что получал гость, который осмеливался войти в сад? Он получал вместо пира, который он, наверное, ожидал, чашку холодной воды в жаркий день и миску простой каши, сваренной на воде. Тем самым ему показывали, что истинное наслаждение состоит в отказе от того понимания наслаждений, которое существует в обыденном мире. Эпикур, как философ, и здесь тоже пытается разобраться, что же такое наслаждение. Какое наслаждение действительно принесет человеку счастье. И это важно для Эпикура, потому что без такого философского смысления, без философского понимания невозможно достичь счастья. Вот одна замечательная цитата, которую я не могу не привести. «Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в старости не утомляется занятия философией. Ведь для душевного здоровья никто не может быть ни недозрелым, ни перезрелым. Кто говорит, что заниматься философией еще рано или уже поздно, подобен тому, кто говорит, будто быть счастливым еще рано или уже поздно». Вот как пишет Эпикур Менелаю.
То есть заниматься философией никогда не поздно.
И никогда не рано. И заниматься философией по Эпикуру нужно для того, чтобы получить истинное счастье.
Эпикур приводит три вида наслаждений.
Да, Эпикур классифицирует наслаждения по тому, естественные они или неестественные. Нужны ли они для жизни или не нужны. И поэтому Эпикур действительно указывает, что наслаждения бывают трех типов. Это естественные и необходимые. Вот, скажем, нам естественно утолять жажду, естественно питаться, такова наша природа. И необходимо, потому что иначе мы умрем, если не будем есть и пить. Еда и питье нам необходимы, и от того, что мы едим и пьем, мы получаем настоящее, естественное и необходимое наслаждение, удовольствие. Есть второй тип наслаждения. Это естественное и не необходимое. Приведем простой пример. Скажем, в жаркий день мне хочется утолить жажду не просто водой, а каким-нибудь напитком. Соком, квасом или чем-нибудь еще. Это тоже естественно. Но это не необходимо. Вода необходима. А каков будет напиток, это уже не является необходимым. То же самое насчет еды.
То есть, когда мы ищем уже качественное иного продукта, скажем, более сладкого, более приятного нам, это уже не необходимое.
Да, это естественно. Ведь все равно же мы утоляем жажду и утоляем голод. Но нам не необходимо именно квас или лимонад. Достаточно, чтобы это была просто вода. И третий вид удовольствия – это неестественные и не необходимые. Эпикур имеет в виду пиры. Почему? Здесь нужно вспомнить то, как проходили греческие пиры. Ведь желудок человека не может вместить все яства, которые предлагаются на пиршестве.
Ну да, там были по 30 перемен блюд.
Да, и тогда человек брал гусиное перо, искусственно вызывал в себе рвоту и продолжал дальше пировать. Вот это уже неестественно. И, конечно же, не необходимо. И поэтому Эпикур делает вывод, что для того, чтобы жить и жить счастливо, быть действительно блаженным, достаточно ограничиваться только естественными и необходимыми удовольствиями.
Как мы знаем, за Эпикуром на долгие века закрепилась слава достаточно безнравственного человека, который гоняется за удовольствиями мимолетными. Вот, Виктор Петрович, почему все-таки так произошло? Почему его учение было так извращено?
Да, действительно, несмотря на то, что сам Эпикур был чрезвычайно высоконравственным человеком и вел весьма аскетический образ жизни, слава об Эпикуре и его друзьях распространялась именно как о безнравственных людях, проводивших свою жизнь в увеселительных попойках. Я могу предположить, почему возникла такая слава. Вот представьте себе, идет путник мимо сада Эпикура и читает вывеску. «Гость, заходи, тебе будет здесь хорошо, здесь удовольствие – высшее благо». И путник думает, интересно, чем они там занимаются? А, удовольствием. А что такое удовольствие? А, ну понятно, там обжирание, пьянство, разврат. Не, я туда не пойду. То есть это он, путник, считает, что это удовольствие. Он на свой язык, на свою испорченную природу переводит понимание удовольствия. А если бы он зашел, то увидел, что для Эпикура удовольствие – это познание истины, это умение владеть своими страстями, это достигнуть того идеала мудреца, который владеет самим собой. Этот идеал Эпикур назвал словом «атараксия» – безмятежность, состояние, когда человека ничто не может смутить. Никакие страсти, никакие желания, удовольствий, которые приняты в мире, не заставят его нарушить внутренний душевный покой.
Ну да, потому что если человек будет зависеть от чего-то, то он будет от этого страдать.
Конечно, он всегда будет стремиться к большему и большему обладанию, он всегда будет недоволен, что у меня этого нет, а у соседа это есть, и всегда будет несчастлив. Счастье может быть только в полном владении своими страстями.
Виктор Петрович, а как христианские писатели относились к учению Эпикура?
Вы знаете, по-разному. Многие христианские богословы, в том числе отцы церкви, относились к Эпикуру действительно негативно. Это мнение об Эпикуре, как о любителе удовольствий, разделяли и такие отцы церкви, как, скажем, блаженный Августин, который даже не стал рассматривать философию Эпикура в своей работе о Граде Божием, где он вкратце говорит о различных философских учениях, у которых мы можем найти хоть какую-то крупицу истины. Но не все. Были и богословы, которые разобрались в ситуации и увидели в Эпикуре высоконравственного философа. Скажем, святитель Григорий Богослов писал: «Эпикур, хотя усиливался доказать, что удовольствие есть награда за подвиги добродетели и что наслаждение есть конец всех благ для человека, однако же, чтобы не подать мысли, будто для какого-то удовольствия хвалит удовольствие, вел он себя благопристойно и целомудренно, чтобы подкрепить учение своими добрыми нравами». Но, к сожалению, в истории осталось об Эпикуре иное мнение. Мнение как о сластолюбце, сибарите. Но, надеюсь, мы с вами сейчас разобрались и увидели, что это действительно философ, который стремился овладеть своими страстями, хотел научить и других людей ограничиваться малым, находить счастье в простой, непритязательной пище, то есть быть истинными философами.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы разберем учение стоиков.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим разбор эллинистических школ и поговорим о стоиках.
Школа стоиков, пожалуй, одна из самых знаменитых, не только в античности, но и во все времена. Слово «стоик» стало уже нарицательным. Мы часто называем человека стоиком, когда обращаем внимание на его такое философское поведение, выделяющееся из обыденных рамок.
То есть человек мужественный, стойкий.
Да, мужественный, стойкий, но слово «стоик» и философия стоиков не происходит от слова «быть стойким». Это похожие, но совершенно разные слова, хотя по смыслу они несколько близки. Философия стоицизма занимает достаточно большой период в античной истории, настолько большой, что она претерпела серьезную эволюцию, и принято поэтому даже рассматривать отдельные периоды существования этой философской школы. Точнее, даже не школы, а направления, потому что мыслители, представлявшие стоицизм, были совершенно разными. Возникает философия стоицизма в Древней Греции, но древние римляне увидели в этой философии много интересного и полезного для себя, поэтому в последний период стоицизм развивается в большей степени именно в римском обществе.
Как мы знаем, стоическая школа разделяется на три периода.
Да, принято делить на три периода. Это древнее стоя, среднее и новое стоя. Древнюю стою, которая объемлет собой период с 4 по 2 века до Рождества Христова, представляют в основном три греческих философа. Это Зенон Китийский, не будем путать с Зеноном Элейским, о котором мы уже говорили, о представителе философии Элейской школы. Так вот, Зенон Китийский, основатель стоицизма, и его ученики и последователи Хрисип и Клеанф. Средняя стоя, которая существовала на рубеже тысячелетий, первый век до Рождества Христова и первый век после Рождества Христова, представлен в основном двумя мыслителями – Панецием и Посейдонием. Характеризуется средняя стоя проникновением в стоицизм идей платоновской школы. И философия нового стоицизма, новой стои – это уже философия римская. И представлена она в основном тремя наиболее глубокими римскими философами – Сенекой, Марком Аврелием и Эпиктетом.
Ну, самый известный, наверное, здесь Марк Аврелий, император.
Наверное, да, поскольку он император, и его изучают не только в истории философии, но и в истории древнего мира. Хотя Сенека, как писатель, автор не только философских работ, но и драматических произведений, также, я думаю, широко известен культурным людям. Имя Эпиктета менее известно, но социальный статус этого философа говорит о распространенности стоицизма. Эпиктет был рабом, Марк Аврелий – император. Мы видим, что стоицизм распространяется от низших слоев общества до самых высших представителей этого общества, от рабов до императора. Это, конечно же, не случайно. Это может быть только лишь в том случае, если вопросы, которые поднимаются в стоицизме, касаются природы человека, а не только определенного состояния его жизни в каком-то определенном социальном статусе.
Давайте начнем с древней стои и, соответственно, с ее основателя, Зенона Китийского. Виктор Петрович, а что нам о нем известно?
О Зеноне Китийском известно достаточно много. По крайней мере, точно знаю, что он родился на острове Крит в городе Китии в 336 году до Рождества Христова, а умер в 262 году. Он занимался торговлей, наверняка и не помышлял даже о занятии философией, если бы не одно обстоятельство. Так случилось, что однажды, когда Зенон плыл на корабле с некой торговой миссией, корабль попал в ужасный шторм и потерпел крушение. Крушение произошло недалеко от берегов Афин. Зенон чудом спасся и так оказался в этом городе. Прогуливаясь по городу, Зенон зашел в книжную лавку. Его заинтересовала книга Ксенофонта о Сократе. Он стал ее читать, зачитался, прочитал ее всю целиком. И пораженный, узнав о том, что, оказывается, существуют такие люди, спросил у продавца, а есть ли еще сейчас подобные люди? В этот момент в лавку зашел философ-киник Кратит, и продавец указал Зенону на Кратита, что, мол, вот философ, который похож по образу жизни, по взглядам на Сократа. Зенон напросился в ученики Кратиту и какое-то время обучался у него философии. Впоследствии Зенон благодарил судьбу за то, что она таким вот образом через кораблекрушение направила его к изучению философии. На какое-то время Зенон становится учеником Кратита.
Кстати, впоследствии злоязыки упрекали Зенона и говорили, что вот его вся философия написана на кончике собачьего хвоста.
Да, вы правильно говорите. Как мы помним, слово «киник» означает в переводе с греческого «собачий». И поэтому, поскольку Зенон учился у философа киника, то многое, конечно же, он перенял для своей философии у кинической школы. Поэтому и говорили злые языки о собачьем хвосте, на конце которого якобы написана философия Зенона. Но это не совсем так. Конечно же, влияние есть, но оно не столь значительно. Впоследствии, когда Зенон почувствовал себя уже зрелым мыслителем, он решил основать свою собственную школу. Но поскольку он был чрезвычайно нелюдимым и замкнутым, он хотел основать школу где-нибудь в уединенном месте. Недалеко от Афин было место, которое афиняне считали проклятым. Дело в том, что в правление 30 тиранов там были казнены около 1400 греческих граждан. И в этом месте, в пестром портике, находившемся там, Зенон и основал свою школу. Уж более уединенного места, чем это проклятое и нелюбимое афинянами, найти было сложно.
Ну, посему видно, что Зенон действительно истинный философ, потому что вот как к кораблекрушению он отнесся философски, так и вот к этому месту, которое было проклято афинянами, также отнесся философски.
Да, в этом суть философского отношения к жизни, которое в большей степени было свойственно именно греческим философам. Стоики как раз и знамениты именно таким вот философским отношением к жизни. Не случайно именно Сократ послужил примером философской жизни для Зенона. Потому что мы помним, Сократ, его жизнь и философия – это одно и то же. И Зенон стремился идти по этому же сократовскому пути. Так вот, возвращаемся к пестрому портику. Пестрый портик по-гречески будет «поикеле стоя». Вот от этого слова «стоя» или «стоя» и пошло название школы. То есть никакой стойкости, никакого мужества в происхождении названия этой школы мы не видим. Просто от названия «портика». Кстати говоря, часто в философских книгах эту школу так и называют «портик» или «школа портика». Или по-гречески «школа стои».
А произведения Зенона до нас дошли?
К сожалению, не только Зенона, но и его последователей произведения до наших дней не дошли. Поэтому мы опять же оказываемся в той же самой ситуации, как с досократиками, вынуждены изучать философию по фрагментам. Фрагменты стоиков существуют, изданы, и там помещены фрагменты таких работ Зенона, как о жизни, согласной с природой, о страстях, о порыве или о человеческой природе и многие другие. Хотя Зенон был не самым плодовитым автором, гораздо больше писали его ученики, такие как Клеанф и Хрисипп. Особенно выделялся в этом плане Хрисипп. Учеником Зенона является Клеанф, путь которого к философии был также труден. Мы знаем, что Клеанф прибыл в Афины очень бедным. Вообще Клеанф был чрезвычайно бедным и прибыл в Афины для того, чтобы изучать философию Зенона всего лишь с 4 мелкими монетами в кармане. И для того, чтобы хоть как-то поддерживать свое существование, Клеанф брался за самую тяжелую работу. Мы знаем, что он работал водоносом, садовником, только лишь для того, чтобы слушать лекции, бывать на занятиях у Зенона. Но самым плодовитым автором все же является Хрисипп. Говорят, что перу Хрисиппа принадлежат около 700 работ. Но, к сожалению, от этих нескольких сотен работ до нас дошли также только лишь немногочисленные фрагменты. Собственно, вся философия стоицизма изложено в работах Зенона, Клеанфа и Хрисиппа. Остальные философы средней и новой стои лишь развивали положение этих трех философов и делали из них главным образом этические выводы. Поэтому изучать философию стоиков лучше всего по представителям древней стои, по работам Зенона, Клеанфа и Хрисиппа.
Виктор Петрович, а как стоики понимали философию?
Вот в философии стоицизма, так же, как в философии Эпикура, мы видим четко влияние сократовского переворота в философии, когда человек становится главной проблемой, главной задачей, главной целью всего философского поиска. Конечно, как и Эпикур, стоики не чуждались познанием природы, их интересовала и природа познания, но все это было направлено для того, чтобы решить этическую проблему, помочь человеку жить, причем жить хорошо, счастливо в этом сложном, часто жестоком мире.
Ну, как мы говорили, это особенность эллинистического периода, Это связано отчасти с завоевательными походами Александра Македонского, когда человеческая жизнь совершенно обесценилась, и люди искали утешение и ответы на вопрос, как обрести счастье в этой жизни.
Да, конечно, вы правы. Конечно же, философия должна решать прежде всего этические проблемы. Именно этика является главным содержанием, сердцевиной всей философии. А физика и логика должны помогать решать эти этические проблемы. То есть стоики были убеждены, что исследование природы, изучение механизма нашего познания – все это лишь средство для того, чтобы сделать человека счастливым, научить его добру, научить ему разбираться в других житейских проблемах, научить его просто нормальной, безмятежной жизни в нашем обществе, то есть помочь решить этические проблемы, которые стоят перед каждым человеком, а не только перед высоколобым интеллектуалом. Поэтому стоики объясняли вот эту важность этики, гораздо большее ее значение по сравнению с физикой и логикой при помощи широко известного образа. Они сравнивали философию с яйцом, где логика – это скорлупа, которая удерживает яйцо, сохраняет ему форму. Физика – это белок, который дает питательное вещество для самого главного – желтка, то есть для этики. Все существует для решения нравственных проблем. И без понимания этого мы не поймем философию стоиков.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим изучение философии стоиков. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Священномучеником Филохий, епископ Енисейский. Священномученик Амфилохий, епископ Енисейский, в миру Скворцов Александр Яковлевич, родился в 1885 году в селе Нарваши Цивильского уезда Казанской губернии в семье псаломщика. По окончании Казанской духовной семинарии Александр был пострижен в монашество с именем Амфилохий. В 1910 году он был рукоположен в иеромонаха. Отец Амфилохий окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия и оставлен при ней профессорским стипендиатом. В 1910-1911 годах батюшка слушал курс лекций на Восточном факультете Санкт-Петербургского императорского университета, а затем исполнял должность доцента в Казанской духовной академии по кафедре монгольского языка, истории и обличения ламаизма. С 1912 по 1914 годы батюшка был командирован в Монголию для изучения тибетского языка и вероучительной литературы ламаизма. В 1922 году он хиротонисанва епископа Меликесского, викария Уфимской епархии. В 1923 году его арестовали. С марта 1925 года владыка назначается епископом Красноярским и Енисейским. Владыка бесстрашно обличал обновленцев, отказавшись от сотрудничества с ними. Летом 1926 года он был снова арестован в городе Цивильск в Чувашии и приговорен к 3 годам заключения в лагере. До марта 1928 года владыка содержался в Соловецком лагере, где работал кладовщиком. В 1928 году он получил назначение на Донскую и Новочеркасскую кафедру, но год спустя его возвращают на Красноярскую кафедру. Однако владыка вскоре отошел от митрополита Сергия и присоединился к даниловской оппозиции, возглавляемой будущим священномучеником архиепископом Федором Поздеевским. Удалившись в тайгу, он основал тайный скит. В 1934 году владыка был арестован и сослан в Сибирь. В 1937 году святитель был расстрелян в мариинских лагерях. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Замечательным фактом только что услышанного нами жития является первоначальное служение будущего священномученика. Высокообразованный миссионер, монах и священник Амфилохий как будто бы избирает для себя труднейшую среду в плане восприятия христианской проповеди, буддийскую Монголию. Но промысел Божий избирает для служителя Христова иное поприще, которое, как скоро выяснится, много тяжелее миссионерского. Это служение епископское в первые же годы после революции. Это обреченность на тюрьмы, лагеря и ссылки. Это в крайней верности Господу несение креста горьких разделений церковных. Это, в конце концов, смерть мученическая. Это путь, видимый с небесных высот, как восхождение от силы в силу, свидетеля Христова и пастыря его овец.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Михаил Круковский. «По родному северу». Рассказ «На маяке». Одна молодая женщина, увидев на берегу тело своего мужа, выкинутого морем, с горя сошла с ума. Она целые дни бродила по деревне, оглашая воздух криками, и везде искала своего мужа. Каждое утро и вечер она подходила к окну Ионоса, садилась на скамейку и тихим шепотом говорила: «Ионос, куда ты девал моего Анти? Отдай мне его скорее. Ты его куда-то увез? Он не ест там, не пьет, и холодно ему там. Я так давно не слышала его песен. Разве умеет кто другой петь так, как пел он? Он всегда пел. Я соскучилась без его песен. Маленький Яки плачет, зовет отца. Отдай же мне его скорее!» Ионас терзался в душе и не знал, что ответить сумасшедший. «Успокойся, Христе, — говорил он ей, — твой Анти поехал далеко-далеко на большом красивом корабле и скоро-скоро вернется. Он привезет тебе новое нарядное платье, а для Яки много хорошеньких игрушек». «Новое платье привезет мне? Это хорошо. Видишь, какое мое некрасивое, рваное? О, я знаю, он меня очень любит. Скоро приедет, говоришь?» «Да, скоро, очень скоро», —
Я так и думала. И будет снова петь мне свои песни. Спасибо тебе, Ионос. Верни же его скорее. Ты такой сильный, большой. Ты все можешь сделать. Так я буду ждать. И несчастная женщина уходила, тихо разговаривая на ходу сама с собой. А к вечеру она являлась к Ионосу с теми же разговорами. Заскучал, затосковал с тех пор Ионос. Он не решался уже показываться на улице, и когда море выходило из себя и неистовало, он из своей избушки слушал его призывный шум. Только одна сумасшедшая Христя сидела тогда на берегу и диким завыванием вторила стоном бушевавшего моря. И к чему было Ионосу выходить на море? Люди бранили его за помощь. Ботик его был разбит. Но с той поры, как Ионос заперся в своем доме, несчастья с рыбаками в море стали более часты. А в одну из бурь в Шхерах разбилось еще одно большое судно, и погибло много народа. Тогда решили построить в Шхерах маяк. Для него выбрали именно ту скалу, о которую всегда разбивались корабли. Закипела на голой скале работа, и к осени на ней вырос высокий каменный маяк. И когда засветили на верхушке его несколько больших керосиновых ламп, то далеко в море рыбаки увидели приветливый огонек, предостерегающий их о близости предательских скал. Маяк стал показывать проходящим судам путь. Но кому было сторожить маяк? Об этом рыбакам долго думать не пришлось, потому что, когда был кончен маяк, Ионос пришел к ним и сказал: «Братья, пустите меня на маяк. Если я провинился когда-то перед вами, то дайте мне загладить мою вину. Буду служить вам до самой смерти». «Ионос, ты такой молодой и сильный, — говорили рыбаки, — ты еще можешь работать, а сидеть без дела на маяке, одумайся». Но Ионос не уступал, и рыбаки согласились. Переселился Ионос в избушку под маяком и зажил тихой, уединенной жизнью среди просторов волн и завываний ветра. Через неделю он ездил на берег за припасами, а остальное время занимался на своем маяке, заправлял лампы, чистил стекла, а когда эта работа была сделана, закидывал близ скал свои сети и ловил рыбу. Вечером он зажигал на верхушке маяка огонь и часто выходил на берег посмотреть, что делается на море. Когда море было спокойно, в избушке Ионоса было тихо, как в могиле. Ионос сидел всю ночь и вслух читал Библию. Его ровный голос нарушал эту тишину. Когда же на море разыгралась буря, избушка наполнялась невероятным шумом. Волны с бешенством разбивались о скалу, она вся дрожала, и весь маяк, казалось, готов был обрушиться и раздавить своей тяжестью и избушку, и жившего в ней человека. Тогда Ионос проводил все время на берегу, внимательно всматриваясь в море. Не случилось ли с судами несчастье? Не надо ли кому помочь? И он многим помогал. Его маленькая избушка часто служила пристанищем для запоздавших в море рыбаков. И на берегу уже знали, что если кто не вернулся с ловли, то это значило, что он не погиб, а пережидает бурю на маяке. Весной и осенью Ионосу немало было хлопот с перелетными птицами. Они неудержимо неслись на свет маяка и изо всей силы ударялись о толстые стекла его. Оглушенные, они падали на землю, где и убивались насмерть. И каждое утро на решетке, окружавшей верхушку маяка, и на земле Ионос находил множество безжизненных птичьих тел. Однажды, побывав на берегу, Ионас встретил сумасшедшую Христи. Она сидела на камне у самого моря и подвывала шуму волн. Со времени смерти мужа она обнищала и ходила в лохмотьях. Лицо ее сильно похудело, черты обострились, глаза ввалились. Рядом с ней сидел 7-летний мальчик Яки. «Ионас, куда ты девал моего Анти?» — спрашивала сумасшедшая. «Куда ты увез его? Ему хочется есть». Бедной женщине самой хотелось есть. Она же заботилась о сытости погибшего мужа. «Твой Анти теперь скоро приедет», — отвечал Ионас. «Он едет на большом корабле и везет тебе новое платье». «Ах, какой он хороший! Посмотри, Ионас, какое у меня рваное платье! Анти знает это, поэтому и купил для своей Христи новый наряд». «Так ты говоришь, скоро приедет?»
«Скоро, скоро».
«В таком случае я посижу здесь, посмотрю. Я хочу его встретить».
Встреча с сумасшедшей вызывала тяжелое чувство в душе Ионаса. Несколько дней бродил он, погруженный в глубокое раздумье. Наконец решил помочь ей. «Я сделал ее несчастной. Я же должен и спасти ее», — думал он и решил перевести ее с сыном к себе на маяк. Он сел в лодку и поехал на берег.
«Христи, — сказал он сумасшедший, — зачем ты сидишь здесь, так далеко от моря? Отсюда ты не скоро увидишь тот корабль, на котором приедет Анти. Поедем туда, на маяк, ко мне. Оттуда будет виднее».
«Там, где огонек светится, да?»
«Да, да. Анти увидит издалека огонек и высадится на скалу. Там ты сразу и встретишься с ним. Твой Яки пусть тоже едет встречать отца».
Сумасшедшая с радостью согласилась, и Ионас перевел ее с сыном на маяк. С той поры на маяке начало раздаваться в тон волнам завывание сумасшедшей, и слышен был беззаботный лепет маленького Яки, который весело бегал по скале и маяку или помогал Ионасу в его работе. А Ионас по-прежнему ловил рыбу и снаряжал свой маяк. Забот ему прибавилось, потому что надо было накормить 2 лишних человек. А Христи ничего не могла делать, все время лишь сидела на берегу и смотрела в море. Теперь она была сыта, и маленькие Яки тоже. Но успокоиться не могла, и все ждала своего Анти. Она приводила Ионаса в отчаяние. «Ты хорошо сделал, Ионас, что взял несчастных сирот к себе», — говорили рыбаки. «Без тебя бы они погибли». Однажды Ионас купил на берегу и привез для Христи новое яркое платье. Христи удивленными глазами смотрела то на подарок, то на Ионаса.
«Христи, разве ты не узнаешь меня?» — сказал он. «Ведь я твой, Анти. Я приехал и привез тебе новое платье».
Христи дико закричала, но потом внимательно начала рассматривать Ионаса.
«Нет, ты не Анти», — сказала она в раздумье. «У него были такие синие глаза, как море, синие и глубокие, и как море в солнечную погоду, так и лицо его всегда смеялось. И так же он кипел, как море кипит. Ты, Ионас, ты наш добрый, славный Ионас, который так неустрашимо спасает рыбаков и делает всем добро. Уверяю тебя, я Анти, — говорил Ионас. В чужих странах я рос и переменился. Я приехал к тебе, а Ионас уехал далеко и не скоро приедет.
«И ты не хочешь встретить и признать меня?» Христе расплакалась. Но как ни уговаривал ее Ионас, она ему не поверила. «Ты не Анти. Ты не умеешь петь тех песен, которые пел он. Знаешь ты эту песенку?» — сказала сумасшедшая и начала петь. «Небеса над головою, синее море подо мною, я же грустный между ними голубыми, думы сердца посвящаю своему родному краю». «Ага, ты вот и не знаешь. Ты волна снеси отчизне, поцелуй мой вместо жизни». «Нет, ты не Анти». Спасти больную не было возможности. Однажды в бурную погоду Ионас, сидя в своей избушке, услышал дикий крик сумасшедшей, оглушивший бурю. «Анти! Анти!» — кричала она. Ионас выскочил на берег. Христя стояла на скале, указывая рукой вдаль, и дико кричала. В шхерах видно было большое судно. Оно кружилось меж скал, очевидно, потеряв возможность бороться, и неминуемо должно было погибнуть. Люди садились в лодки и направлялись к маяку. Ионас быстро вскочил в свою лодку и поехал навстречу потерпевшим крушение, чтобы провести их меж скал. А Христе спустилась с крутой скалы к самой воде и жадными глазами смотрела на корабль. Она ничего не видела вблизи, не слышала и только кричала: «Анти приехал! Анти!» И не видела она, как клокотали волны у самых ног ее, не чувствовала холода воды. А между тем набежал могучий вал, высокий, страшный, как перышко слезал несчастную Христи со скалы и унес ее в море. Христи погибла на глазах маленького Яки. Велико было горе Ионаса. Он любил сумасшедшую Христи как родную. Но еще большее горе ожидало его впереди. Маленький Яки с годами подрос и превратился в крепкого, бойкого мальчугана. Он уже во всем помогал Ионасу. Ловил рыбу, сушил ее на скале и часто сам ездил на берег за провизией. Маленькие рыбаки быстро привыкают к родному морю. В одно туманное утро Яки сел в лодку и поплыл к берегу. Он уверен был, что найдет дорогу и среди туманов, ведь так просто — ехать все прямо и прямо, потом немножко обогнуть скалы, а там опять прямо. Но в этих туманах мог запутаться не только мальчик, а даже опытный моряк. И когда Яки очутился в открытом море, туманы окружили его со всех сторон. Справа, слева ползли они и закрывали вид, даже всю воду. А море колыхалось большими взмахами волн, которые то поднимали лодку вверх, то опускали. Волна не была страшна для Яки, но туманы испугали его, и он заплакал. Куда он едет? Вперед? Назад или в стороны? Ничего не видно. А может быть, лодка давно повернула, и теперь он плывет за маяком в далекое море. И среди густой массы тумана, среди плеска широких волн, одиноко раздавался горький, безутешный плач ребенка. Потом Яки попробовал кричать. Крик его остался без ответа, заглушенной массой тумана и шумом волн. Яки не знал, что делать. Силы его истощались, волна уже начинала закачивать его, а берега все не было. и долго так качался в туманном море маленький Яки. Весла его уже не работали. Сам он без чувств лежал на дне лодки, а лодка, как гроб, неслась по волне неутомимых волн. Они вынесли его далеко в Шхеры. Потом лодка ударилась об одну из прибрежных скал, Яки вывалился в воду, и через несколько дней его маленькое тельце нашли выброшенным на берег. Море отняло у Йонаса еще одну привязанность. Отняло хорошенького, бойкого мальчика, которого он любил как сына. И с тех пор Йонас остался на маяке один. Прошло много лет. Море по-прежнему вело неустанную борьбу со скалами и с той же юношеской силой громоздило гигантские валы, но маяк все светил и светил, указывая людям путь, предостерегая от опасности. Маяк честно служил людям, и не было такой ночи, в которую он не светил бы. А между тем сторож его, Йонас, когда-то сильный и крепкий, превратился уже в дряхлого старика. Лицо его покрылось густыми морщинами, волосы побелели, как снег, а фигура, когда-то стройная, согнулась. С трудом влезал старик каждый раз по винтовой лестнице на вышку, зажигал огни и заправлял лампы. Он уже не выходил в море навстречу запоздавшим рыбакам, не ездил на берег за провизией, потому что провизию раз в неделю привозили ему рыбаки. Изредка лишь он закидывал свою сеть, и то в небольшую волну. А остальное время, управившись со своим незамысловатым хозяйством, целые часы просиживал за чтением Библии. «Стар стал наш славный Йонас», — говорили рыбаки, привезя однажды ему провизию. «Трудно ему одному. Надо дать ему помощника». А старику на самом деле было нелегко. С трудом поднимался он на вышку, напрягая усилия, втаскивал наверх тяжелую жестянку с керосином. Силы изменяли ему, и неожиданно для себя он почувствовал в один вечер, что больше не может влезать на вышку. На силу зажег он лампы, на силу спустился вниз и долго не мог отдышаться. За стенами ревела и бесновалась буря, а старик лежал на своей постели и думал: «Хорошо, что я зажег фонари. В эту ночь проходящим судам будет плохо». Его страшно клонило ко сну, все тело ныло и болело, а в глазах ходили красные круги. Но Йонас ни разу за много лет не засыпал ночью, бодрствуя на своем посту, а теперь, чтобы преодолеть сон, встал и развернул свою Библию, такую же старую, как и он. И среди завываний бури послышался его ровный старческий речитатив. «И кто не подымает креста своего, а хочет следовать за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу ради меня, сбережет ее».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.